Здравствуйте, это радио «Спутник», и мы все должны быть рады, потому что рядом со мной Алексей Тимофеев.
Да.
Да, здравствуй, Алексей. Сейчас, ну давай так, сначала я тебя буду удивлять новостями.
А потом я тебя
тогда. А потом ты меня.
Если у тебя есть чем. У меня есть, да, удивительные новости.
Ну, ждем. Ну, пока я тебе расскажу о том, что Центробанк может Центробанк может ограничить эквайринг на уровне 1%.
Теперь расшифровывай.
Так, я так и знал. Значит так, что такое эквайринг, да? Это перевод денег с карты клиента на счет магазина. 70% населения России, по данным на 2019 год, на 2020 пока нету, пользуются картами при оплате. С разным...
Разной периодичностью.
Да, с разной периодичностью,
но,
в общем-то,
суммы,
пользуются.
Да.
70%. Почему? Вот почему я захотел тебе об этом рассказать. Потому что, ну, ты пока не пользуешься, но если что, я тебя научу. Да. Так вот, Центробанк хочет ограничить на уровне 1% плату, которую перечисляет магазин банку. Сейчас перечисляет
за то, что он принимает карту этого банка.
Да. Сейчас 1.5-2. Банки говорят, значит так, если Центробанк снизит на уровень 1%, да, на 1%, не 1.5, не 2, то все. То банки отменяют кэшбэк для покупателей и отказываются от программ лояльности. И говорят, что для банков это все становится невыгодным. Но, с другой стороны, еще ведь говорят, что вот эта инициатива Центробанка может вообще привести к тому, что покупатели опять начнут отдавать предпочтение бумажным деньгам. Так что, может быть, тебе не стоит учиться пользоваться картой.
Но как-то очень
странно. А с третьей стороны нам говорит первый вице-президент по региональному развитию Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. Он говорит нам, знаешь что? Говорит, что это банки-то, может быть, просто пугают. Может быть, пугают малый и средний бизнес, пугают покупателей, ну, потому что, конечно, не хотят терять свою прибыль. Ну, давайте послушаем.
Что такое возврат наличным деньгам? Если стоимость платежей безналичных и издержки бизнеса будут значительно выше, чем на наличных. Здесь же речь идет о 1-3%, которые могут быть. Теоретически, да, кто-то может попытаться уйти в наличку, но сейчас налоговая настолько жестко работает и мониторит ситуацию, что я не думаю, что это в массовом порядке произойдет.
Я просто, знаешь, о чем подумал в связи с новостью, которую ты мне сообщил? Я подумал, а пользуюсь ли я вот этой историей с кэшбэком?
С кэшбэком вообще пользуются по статистическим данным, вообще, я тебя, наверное, удивлю, 5-10%. Мало вообще понятно, что такое кэшбэк. Дело в другом. Дело в том, что если магазины вдруг решат, что они будут брать комиссию за то, что ты расплачиваешься картой, как, например, происходит в Берлине. В Берлине, если хочешь купить пакет молока. Пакет молока. Хочешь купить, ты должен заплатить комиссию, потому что до 5 евро, да, это стоит. Пожалуйста. То есть, если будет так же в России, то это плохо потребителю.
То есть, типа, есть некая сумма, ниже которой невыгодно принимать оплату картой.
Да, если ты платишь 20 евро, то, пожалуйста, уже бесплатно. Но вообще, что это за инициатива Центробанка? Приведет ли она к тому, что мы забудем опять о картах и начнем расплачиваться наличными? Сейчас спросим у исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст на прямой связи со студией радио «Спутник». Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Нам надо прощаться с картами, резать их ножницами и выбрасывать? Или, в общем-то, банки нас просто пугают тем, что ни кэшбэка там не будет и вообще все станет дороже?
Не, резать совершенно точно не нужно. Я думаю, что это преждевременно немного. Но эта инициатива, она на самом деле не от Центрального банка исходит. Она рассматривается в Минэке. Вот, касательно ограничения эквайринговой ставки для маленьких магазинов. Тут нужно понимать следующее, что на самом деле эквайринговая ставка, которую магазин платит банку, для того, чтобы принимать банковские карточки, она не полностью идет в карман банку. Да, это не доход банка, где банк, значит, радуется, сидит на Золотой горе. На самом деле, значительная часть этой эквайринговой ставки, во-первых, финансирует то, о чем вы говорили только что, это кэшбэк-программы, программы лояльности и так далее и тому подобное. И второе – это финансирование всей сети инфраструктуры приема карт. Это посттерминалы, это система обеспечения безопасности, это выпуск карточки. Да? Ну, вы помните, раньше были карточки с магнитной полосой.
Ой-ой-ой, да, за выпуск карточки сейчас банки денежки берут. Вот это нет. Берут за перевыпуск.
Все совершенно верно, но зависит от тарифа, согласитесь. А потому что есть зарплатные проекты, которые полностью бесплатны для карт-держателей. Ага. И плюс к этому это просто большая инфраструктурная история. Да? Для того, чтобы карта появилась у вас в телефоне, условно говоря, да? Когда вы прикладываете телефон к посттерминалу, не карточку, это большая история, да? Это большие инвестиции. Вот эти вот эквайринговые ставки эти инвестиции обеспечивают. Ага. Вот. И то, почему магазины обеспечивают этот удобный способ оплаты, на самом деле... это профинансировано эквайринговой ставкой. Если этого не будет, да, или эквайринговая ставка будет ограничена, то, соответственно, инвестировать в эти новые технологии будет нечего. Да, либо придется брать эти деньги откуда-то еще. Откуда еще брать?
Ну, Павел, еще один вопрос. Я пока, честно говоря, поскольку нет там экономического образования, есть только представление о нем.
Образование.
Да, я не понимаю. Вот смотрите, ведь инициатива Минэка и, соответственно, Центробанка направлена на то, чтобы, наоборот, сделать вот эти платеж картами, распространить его. То есть сделать еще больше, чаще, да? Да, чтобы это больше было, интереснее и так далее.
По крайней мере, правильно так объясняют.
Ну, смотрите, первоначальная задумка такая, да, то есть это та цель, к которой мы все идем. Другой вопрос, что каким образом мы к этой цели подходим. Самый простой способ, да, самый такой в лоб, способ действительно просто снизить цену, да, поставить ценовой потолок. Но представьте, что, отходя от платежной тематики, мы поставим ценовой потолок на хлеб или на муку. Да, что произойдет с соответствующими продуктами? Их станет меньше, правильно, на полках? Или их на полках совсем не будет? Вот здесь та же самая история. Да, просто система взаимоотношений здесь значительно сложнее. Что произойдет? Произойдет то, что банки, которые сейчас для маленьких магазинов на самом деле дают им посттерминалы, да, куда вы прикладываете банковскую карточку, они будут обязаны... будут вынуждены продавать эти терминалы магазинам, магазины будут вынуждены их покупать, потому что прием карточек – это законодательная обязанность, да, законная обязанность. Угу. Вот фактически магазины заплатят больше. Есть некое представление о том, что если мы снизим эту эквайринговую ставку, то магазины перенесут эту выгоду на потребителей. То есть вы, условно говоря, будете платить на 0,5%, на процент меньше за товары. За хлеб, за молоко.
Не-не, меньше или больше?
Меньше. Но меньше. Если магазин меньше платит банку, то предполагается, что это так произойдет.
Так больше.
Натурный. Да, но у нас есть натурный эксперимент. Вот во время пандемии Центральный банк ограничил эквайринговую ставку 1% в некоторых категориях магазинов. А вы вот лично почувствовали, что цены упали на 1%?
Нет, конечно нет, да.
Ну вот вам и ответ. Одним словом, все мы стремимся, и банки, и Минэк, и Центральный банк, к тому, чтобы было удобно платить, как можно больше людей отказывались от наличности. Вот другой вопрос, каким образом к этому прийти. Ну, на мой взгляд, лучше подходить рыночными путями, нежели ценовым регулированием.
Тут вот смотрите, еще важный, на мой взгляд, вопрос. А почему тогда, что нет диалога между банками и Центробанком, и Минэком? А почему Минэк принимает такое решение, которое вызывает резкое отторжение?
Ну,
да?
Я в продолжении. Я как раз в продолжении. Я не понимаю, мне взорвали мозг этой новостью, потому что говорят, ну, тогда... вместо вот этих вот пластиковых карт, пожалуйста, пользуйтесь системой мгновенных платежей. Я вообще
смс-ками в смысле?
Я вообще не понял. Наверное, смс-ками? То есть что это такое? Что это они мне предлагают?
Давайте я поясню. Ну, на первый вопрос. Во-первых, у нас отличный диалог. Да? И эта идея с ограничением эквайринговой ставки, она обсуждается просто на разных площадках. И на самом деле Центральный банк уже не один раз говорил, что ограничивать эквайринговую ставку до бесконечности, ну, то есть за периодом пандемии, это нецелесообразно. Поэтому у нас с Центральным банком на самом деле полное взаимопонимание. А во-вторых, Минэк только изучает эту возможность, но ее не ввел. Да? То есть это пока что, что называется, work in progress, то есть это пока идет обсуждение. Вот. Во-вторых, второй вопрос касается системы быстрых платежей. Вы, наверное, сами как потребители уже пользовались этой системой инфраструктурной, которую создал Банк России, которая предоставляет возможность переводить другим людям по номеру мобильного телефона бесплатно денежные средства.
Ну да,
СМС. Сложно представить, чтобы мы стояли перед кассой и кассирши переводили там 30 рублей.
Дай бог так не будет происходить. Просто в этой системе есть одна технологическая возможность, которая сейчас разрабатывается для того, чтобы обеспечить быстрые платежи в пользу магазинов, юридических лиц. Это будет не путем ввода номера телефона, боже упаси, вот, а рассматривается возможность использования QR-кодов. Да, это штрих-код квадратный, вот, который активно используется в Китае, например, там значительная часть платежей таким образом происходит. То есть вы будете сканировать просто этот QR-код на кассе и мгновенно деньги будут списываться с вашего банковского счета. Ну, одним словом, технологическая возможность есть, это используется в мире.
Так-то здорово, мне нравится.
Нет, это здорово, но все равно процесс механизма, алгоритма действий остается открытым. Если это мобильная история, то за мобильную историю взимает деньги оператор. Если это будет, неважно, QR-код, но смс-ка будет отправляться с моего телефона...
Wi-Fi себе поставят.
Все равно, нет, если это СМС, если это все равно будет через мобильную связь. Если интернет-связь, это одно. А если это мобильная связь, СМС-ка все равно будет стоить денег.
Да, ну, во-первых, СМС-ка здесь не обязательно, но мы будем вдаваться в очень глубокие технологические подробности. Я просто скажу, что вам для этого интернет не нужен. Да, ваш телефон может сгенерировать QR-код и без подключения к интернету, точно так же, как он работает вместо карты, скажем, в подвальном магазине, правда? Вот, поэтому вам интернет здесь не нужен. Поэтому здесь дополнительных расходов именно на связь, скорее всего, не будет. За связь будет платить магазин, ну, как он платит сейчас, там довольно небольшие деньги, вот, для просто связи с процессинговым центром. Вот, поэтому чисто технологически для потребителя это некоторые изменения того платежного поведения, к которому мы привыкли, да, там нужно сканировать QR-код, но как альтернатива картам почему нет, это нормальная рыночная история. Два платежных инструмента конкурируют между собой.
Так как вы мне рассказываете, так мне нравится, давайте.
Твоей бабушке понравится эта история с QR-кодом и всем прочим.
Нормально, она, вот не надо плохо она думать про бабушек.
Она
нормально.
К карте-то 15 лет привыкала, понимаешь?
Ну, да, правда.
Здесь, мы здесь вынуждены, да, все время скатываемся к этой дискуссии о том, а как будут бабушки. Мне очень нравится.
С ними все в порядке.
Как бабушки в деревне. Но на самом деле, вообще, по большому счету, это такое некоторое, скажем так, немножко надменное на самом деле отношение, потому что, по нашим данным, да, пожилые люди, люди старшего поколения совершенно замечательно адаптируются к новым технологиям, безусловно, это требует времени. И, честно говоря, и мне, как человеку молодому, вот, я пока еще совсем не предпенсионного возраста, мне тоже не всегда легко к новым технологиям привыкать, да никто не говорит, что это будет с завтрашнего дня. Да. Это постепенно очень, помните, и карты тоже.
Я говорю, все привыкнут. Павел, еще одна история, которая была вот на этой неделе, связана с тем, что есть инициатива, благодаря которой можно будет обналичить деньги на кассе любого магазина. То есть ты приходишь со своей картой, может быть, ничего не покупаешь, а просто тебе нужно снять наличные, а банкомата поблизости нет. И ты можешь обналичить эти деньги. Эта история выгодна для банков, магазинов и так далее.
Она выгодна всем. Ну, на самом деле, история вот этого вот про снятие наличных была довольно давно, а последнее время Центральный банк вот недавно начал говорить о том, что можно и внести наличные.
И пополнить,
карточку. Да, это работает и в обе стороны. Но с точки зрения юридической, да, это было возможно еще довольно давно. Вот есть некоторые технологические проблемы, которые связаны, собственно говоря, с тем, как вот учитывать эту наличность. Потому что есть определенные требования. Если вы принимаете наличность на кассе не за хлеб, не за молоко, а за финансовые услуги, то вы должны ее особенным образом учитывать, складывать на специальный банковский счет и так далее. Не будем вас и слушателей утомлять техническими подробностями. Вот. То же самое касается выдачи наличности. На самом деле в мире эта история работает. Она не очень хорошо, может быть, работает в крупных городах, потому что нам, ну, наверное, не очень актуальна, да, эта история. Вот. Но в небольших населенных пунктах, где нету банкоматов, да, и нет возможности быстро пополнить банковский счет, это очень хорошо работает. Вот я ездил недавно в Мексику, там эта история очень популярна. С технологической точки зрения, в общем-то, без разницы. У вас банкомат, то есть машина без человека, либо у вас человек с посттерминалом. Вот здесь технически вообще никакой разницы нет. Ну, пошли в магазин, купили там булку хлеба, вот попросили дополнительно 500 рублей снять с вашей банковской карточки. Это нормально. Вот другое дело, что это чисто логистически довольно непросто. Непростая эта история.
Благодарим вас, Павел, за разъяснение. Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но я так понял, что меньше всего переживают вообще за кэшбэк как раз.
Но переживания есть. Пока это только инициатива Центробанка и Минэка. Но она не находит такой особой поддержки у банков. Видимо, будут еще какие-то предприниматься действия после диалога и поиски компромиссных решений.
Я думаю, что пришло время теперь и тебе меня удивлять.
Давай.